У микрофона пастор Церкви Примирения Игорь Валентинович Цыба.
Итак, послание к Титу, 2 глава, с 11 стиха. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». А теперь очень важно. Цель явления благодати Божией, научающая нас, то есть учащая, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония. Обратите внимание, слушайтесь, Христос отдал Себя за нас. И высшей целью этой отдачи сказано, чтобы избавить нас, излечить нас от всякого беззакония и очистить себе народ, особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори, увещевай и обличайся всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя. Вот об этом-то мне сегодня хочется говорить на тему, чему же все-таки учит благодать. Друзья мои, человек – интересное существо, он горд. На самом деле мы горды от своей природы, которая еще от Адама нами унаследована. Мы не терпим, как люди, никакой власти над своей личностью, потому что мы хотим, стараемся и бываем независимы и очень упрямы. Мы часто способны раздражаться, злиться, приходить в ярость по малейшему поводу, враждовать и даже бесчинствовать. Все это состоит и имеется в природе каждого человека. В общем-то, это и названо первородным грехом или грехом Адама. Но не об этом я сегодня хотел бы говорить. Кроме вот этих предпосылок, существует еще нечто особенное. Это личные грехи каждого из нас. Или личные преступления, совершенные перед Богом. Мы скажем, да какой же я преступник, но в понятии библейском преступление – это когда ты переступаешь божественную заповедь. Так вот, весь мир является грешным, это его состояние. И люди рождаются грешными, можно сказать, состояние каждого родившегося ребенка есть грешность. Но не все преступники. Приходит определенный час и момент, когда человек, исходя вот из того состояния, которое у него есть, он впервые приступает зов совести, ограничения или предостережения, или направления, данные от Слова и Закона Божьего, и становится преступником перед Богом. Моя сегодня проповедь для тех людей, кто, может быть, устал от самого себя и не знает, что делать, не знает, что делать с самим собой. Для тех, кто читает Библию, возможно, и не один раз, но все-таки так до конца и не познал пути спасения. Может быть, он мыслит, что план, путь откровения Божьего спасения ему понятно, но все равно в какие-то особые моменты жизни в сердце закрадывается нечто, что говорит, а может быть, все должно быть как-то иначе. Для тех людей сегодняшняя проповедь, кто, может быть, уже достаточно времени в вере, но не нашел узкого пути, о котором Христос говорит, что многие поищут, но не возмогут. Единственного пути, на котором можно вступить или приступить к дверям спасения. Для тех, кто ходит по какой-либо причине в оскверне. В оскверне плоти и духа, что значит мысли, разум, чувств. И переживает об этом очень, но очистится как не знает. Для тех, кто чувствует внутренним каким-то наитием, что освобождение, оно действительно есть, но вот где оно и когда? Ответа нет. Для тех, кто знает слова, что без святости Бога никто никогда не увидит, придумывает для себя различные оправдания, поскольку путей святости и мира до конца не знает. Друзья мои, но ведь Бог дал путь спасения для человеков. В Деяниях апостолов есть некоторые указания на это. 26:17 сказано следующее. Это была весть, которая была предназначена для проповеди апостола Павла. Он говорит: «Я посылаю тебя открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий со священными». Я хочу, чтобы мы увидели здесь некоторую, я бы сказал, ступенчатость, логику развития событий. Открыть глаза, то есть открытые глаза, второе – обращение от тьмы к свету, и третье – переход из власти сатаны к Богу, и тогда верою в меня получили прощение грехов и жребий со священными, что мы называем единым словом «спасение». Так вот, друзья мои, я хочу говорить о том, чему учит нас благодать. И что же такое спасение, и что же такое истинное покаяние, которое приводит человека в жизнь? И первое, о чем я хочу сказать, это «открытые глаза». Помните, сказано: «Помажь глаза свои, чтобы видеть». Открытые глаза – это осознать нечто о себе. Это когда человек осознает, понимает греховность своей природы, и я подчеркиваю, свои собственные грехи. Он вдруг начинает видеть, что они существуют, они есть. Более того, они процветают без тревоги и без печали в его жизни. Это возможно только при одном условии. Оно очень простое, это условие, когда человек узнает истину из Слова Божьего о Боге, об отношении Бога к человеку, ко греху и о самом себе. Если человек принимает эту истину как высшую инстанцию, Бог снимает пелену с его глаз, и тогда человек начинает видеть. Это прозрение бывает очень болезненно и неприятно, потому что оно сопровождается печалью, сокрушением, скорбью, желанием неба и чистоты. Но это прозрение, это как глоток все-таки свежего воздуха, оно движет человека к следующему – начать жить во свете. Псалом 31, сказано нечто особенное. То, о чем я сегодня буду говорить, возможно, для некоторых из нас, многократно слушающих Евангелие, явится новым, неожиданным и даже революционным. Но я уверен, поскольку знаю это в сердце своем, что Бог через это слово способен, может быть, это просто здоровая пища, не такая уж вкусная, но через это слово Бог способен. Через это слово и через наш отклик на это слово Бог способен произвести нечто, то, что желаем мы, желает душа наша, и, конечно же, на что воля Божия. Псалом 31, псалом Давида. Более того, сказано в самом начале, что это учение Давида. Давид давал наставления об определенных духовных законах и закономерностях. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего». Он имеет в виду молчание о грехе своем. «Ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя». Всякий человек имеет внутреннее убеждение, или, по крайней мере, проблеск этой мысли. Я думаю, что практически никто никогда эту мысль до конца не отвергает. существует справедливость. Даже люди, которые не верят во всемогущество Бога и не знают имени Господа, они говорят, что это закон природы, мироздания, и утверждают действительно так, что ничто зря не проходит, все доброе, оно может вернуться, а злое накопиться и сильно ударить. Это как некий закон справедливости, когда ты понимаешь, что все равно воздаяние придет. Что-то должно произойти, и если это не будет во благо, то придет злое в твою жизнь. «Ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху, но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего». Я сказал: «Исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не постигнет его. Ты покров мой, при условии, если помолится во время благопотребное. Друзья мои, когда мы во свете, мы понимаем, что в светлом помещении скрытое становится более явным. То, что находилось таким, скажем, затуманенным, начинает просветляться. Нам нужно выйти на свет. Я говорю сейчас о пути вот обретения особой спасающей благодати для человека. Нам нужно выйти во свет. И Писание называет этим выходом во свет обращение от тьмы к свету. Мы читали здесь у Давида. Об этом говорится и в Новом Завете. Это исповедь греха своего. Апостол Иоанн скажет: если мы говорим, что не согрешили, обманываем, то лжем, и нет в нас правды. Это не значит, что мы просто говорим, но это значит, если мы оправдываем себя. Как часто мы действительно оправдываем себя, говоря, что мы слабы по-человечески. Есть многие темы, даже которые в христианских церквах преподаются, когда утверждается, что мы не можем не грешить. Более того, утверждается, но мы-то все равно прощены, и нас Бог не накажет, хоть мы и грешники, так как кровь Иисуса Христа омывает независимо от нашего состояния, от наших грехов. Мы порой так думаем, и при этом продолжаем тяжело страдать, потому что независимо от того, какие слова мы произносим, пытаясь в них натужно верить, совесть, ум осквернены, а мира в сердце нет. В семье мира нет, в общине бывает мира нет, потому что мы невнимательно относимся к нашим грехам, мы не понимаем их страх. Мы не понимаем, что с каждым грехом мы как бы оказываемся вне, и мы не исповедуем их перед Богом. Потому что порой память о грехах у нас стирается, и нам кажется, что Бог автоматически каким-то образом должен нас простить. Хотя мы порой и исповедуем грех перед Богом. И один человек даже сказал мне: я прошу прощения у Бога за мои грехи, за мой грех. Интересным образом, мы об этом будем рассуждать дальше, как бы он сказал, думая и произнося следующее: «Господи, вот у меня есть грех, и я прошу, чтобы ты меня за него простил. Я живу с ним, живу в нем, но теперь как бы на основании Слова Божьего люди так думают, я попросил прощения за мой грех, то есть узаконил». Об этом ли говорит Слово Божие? Если бы, друзья мои, к земному судьи представили бы подсудимого, который бы молчал и не признал бы свою вину и не раскаялся бы, вдруг земной судья произнес бы следующее: несмотря на то, что вы здесь во время процесса молчали, мы посоветовались и решили простить вас и помиловать. Идите, более того, в конце вашей жизни мы вас еще и наградим. Безумная ситуация. Возможно ли такое? Но почему-то мы верим, что со Христом возможно такое. Притча 28 глава 13 стих. Интересная мысль. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Если ваша совесть тревожит вас сегодня, если вы устали от собственных грехов, если вы устали жить без мира в вашей душе, тогда у вас есть надежда. Вот та рождественская весть, которую мы произносим на каждое Рождество, вдумайтесь в эти слова, от чего и для чего спасает Господь нас. Было сказано, Иисус спасет народ свой от грехов их. Я хочу, чтобы более понятно было тема нашего рассуждения, привести вас к некой истории или притче. Давайте немножко отвлечемся и поразмышляем, чтобы и логику было бы увидеть нам неплохо. Предположим, что мы с вами живем в деревне. И вот я живу рядом с богобоязненным соседом, молящимся сильным, зрелым христианином. Это вы. А я недавно уверовал, в общем-то, легкомысленный, и моральные принципы мои, в общем-то, из прошлого, старые. Притом ленив, нетрудолюбив и, как следствие этого, беден. Однажды ночью мне вдруг не хватило на закуску. А ваш дом близко, буквально, да и забора между нами практически нет. Влез я, подкрался к вашему сараю, а он там в отдалении. Куры на насесте, а у меня мешок. Ну, взял я курицу и в мешок. И тишина. Очень ловко. Смотрю, петух еще сидит. Думаю, петух-то он покрепче будет, помощнее. Взял и петуха. Принес домой, ощипал. Из петуха щи сварил, а курицу пожарил. И так все вкусно, хорошо кушал. Три дня до воскресенья. В воскресенье пошел в церковь. Как раз все закончилось, и думаю, ну там где-то у кого-то перехвачу что-либо. Ну я же говорил, ленив, поэтому и беден. Но вдруг в воскресенье что-то произошло. Когда проповедник вышел на кафедру, сразу мое сердце ёкнуло. И вот одно из слов, одна фраза, которая прозвучала из его уст, просто содрогнула меня. А фраза была простая. «Воры Царства Божьего не наследуют!» Он так громогласно это произнес. Оборвалось что-то внутри. И уже пришел домой в таком настроении, в таком состоянии, в полнейшем отчаянии. И с каждым часом, с каждым днем тревога больше и больше. А потом сил не стало. И после некоторой борьбы я решил, что пойду к брату, то есть к вам, к добропорядочному христианину. Пойду и скажу ему, да так и сделал. Постучался и сказал прямо в дверях: «Брат, я прошу, прости меня». А он отвечает: «За что? Я ничего за тобой не знаю. Ты не сделал мне никакого зла». А я отвечаю ему: «Это я знаю за что. А ты прости меня. Яви милость ко мне грешному и прости». Потом вздохнул, пошел домой, пришел снова, сел на свой диван и задумался. Я искренне просил прощения, но получил ли я его? Могли ли вы осмысленно простить меня, если не слышали от меня конкретного исповедания? Вот сейчас будьте внимательными. Много раз такая ситуация случалась. Благодать приходит на кого-то, подходит к тебе брат, сестра и говорит: «Брат Игорь, прости меня грешного». «За что?» «Бог знает за что, ты прости». Ну, раз Бог знает, Бог простит, иди с миром. Здесь очень похожая ситуация. Могу ли я осмысленно простить человека, если он не открыл, в чем он виновен, о конкретном грехе, но мы можем сказать, это ты не знаешь, Бог знает. Но тот же самый Бог, обращаясь к согрешившему и падшему Адаму, задавал ему вопрос: «Адам, где ты?» Неужели Бог был слеп, и он не знал, где находится Адам? Нет, Бог вызывал его на определенное признание, на исповедание своего греха. Но даже если кто-то из нас все-таки по-прежнему думает, что в том случае, который я описал, человек получил прощение, то на самом деле я-то знаю точно, что в моем сердце после вот этого разговора что-то не произошло, что должно быть. Совесть продолжает меня судить. Я, конечно, пытаюсь ее заглушить, но она судит меня, потому что я скрыл грех. Я не сознался, не исповедовал. Вот это фальшивое покаяние, или мягче сказать, мелкое. Кстати, вот так происходит, когда люди думают, что молитвы грешника, прочитанные по бумажке, или когда проповедник предлагает выйти к алтарю и повторить за говорящим, достаточно для спасения, достаточно для настоящего покаяния. Я постараюсь вам сегодня подтвердить, что это несколько иначе происходит. Но вернемся к нашей старой истории. Я вернулся домой. Совесть мучает. И вдруг, снова открыв Библию, ну надо же, из стольких страниц этой книги вновь то же самое слово: воры Царства Божьего не наследуют. И теперь оно не из уст проповедника, а прямо изнутри во мне. Ух, какая агония началась, мучение какое. Не выдержал. Понимаю, что плохо. Понимаю, что так не должно было. Встал, пошел. Я решил. Стучусь, глаза потупил. Говорю: брат, я негодный человек, никчемный. Я приходил к тебе в прошлый раз, но сокрыл свой грех. Сегодня я хочу исповедоваться тебе. Хочу признать свой грех. Брат, это я украл курицу у тебя. Прости меня. Теперь, зная, за что прощать, вы, как зрелый, благочестивый христианин, говорите: прощаю. Но в мыслях ваших: а кто же петуха-то стащил? Петух-то где? Я, конечно, ничего не знаю о ваших мыслях и продолжаю несколько дней радоваться с великим удовольствием. Я знаю точно, что серьезно покаялся и прощен. И вдруг мысль: так ведь покаялся я только за курицу одну. А как же петух? И сон ушел. Неужели из-за петуха, думаю я? А потом начинаю осознавать, ведь покаялся за курицу и прощен. Оказывается, вор-то я по-прежнему. Почему же я сразу не сказал? Ведь он же в добром расположении духа, он простил бы меня. Снова иду. Недостоин, брат, быть в твоем доме. И теперь не только слезы, не только сокрушение, не только рыдания, на колени искренне упал. И говорю: прости, я и тогда правду тебе не сказал. Ведь я и петуха украл у тебя, это и я был, каюсь. Ненавижу себя, за свой грех ненавижу, отвергаю и оставляю. Не вернусь к этому, брат. А вы так растрогались и тоже плачете, видя сокрушение мое, видя борьбу, видя слезы, видя желание получить полное прощение. Вы говорите: я прощаю тебя. И добавляете: иди и впредь не греши. Деяния 19 глава, 18 стих. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. Понятный стих. И мы много раз говорим об исповеди. Но как мало людей приходит с исповедью. Они настолько были обеспокоены своим греховным состоянием, что это не была молитва грешника по бумаге. Они приходили и исповедовали, и открывали свои дела. Не только свои чувства, мысли, но и дела, поступки свои. Это преображение человека. И вот со мной такое же произошло, когда я вам о петухе рассказал. Теперь я счастлив, теперь я помилован. Если человек осознал, исповедовал и оставил грехи, по крайней мере, все, которые тебе известны, тогда он обратился от власти сатаны к Богу. Вот это называется покаяние. Когда человек возгнушается грехом, возненавидит и отвергнет их, оставив. Но вернемся к нашей истории в деревне. Я пришел и исповедовал, я плакал, я сожалел. Но по какой-то причине вдруг оказалось, что я не возненавидел. А знаете, как это бывает? Что я думал потом? О да, конечно, это с курицей, с петухом получилось нехорошо, некрасиво. Брат порядочный человек. Ну, в общем-то, так нельзя поступать. И Библия об этом говорит, но как ловко я их стащил. Я говорю сейчас серьезные вещи. Люди многие свидетельствуют о своем прошлом с бесовским огнем в своих собственных глазах. Я так пил, так курил, так блудил. Ох, были времена. Ну, теперь я понял, что этого делать нельзя. И теперь я не пью, не курю, не гуляю. Весь такой хороший, добрый, пушистый. Смотрите на меня. Ну, как гулял? Утрирую, конечно, друзья мои, но на самом деле правда. Память человеческая устроена так, что мерзость греха уходит. А память о ловкости совершенного греха и об удовольствии греха остается. И вот я живу дальше, я все еще беден. И отношения у меня с соседом, с тобой не испортились, наоборот, стали ближе и лучше. Но вот однажды я снова поддался искушению, но не пошел к тебе больше воровать. А теперь я уже у того, кто за два дома, у неверующего, противного, утащил на Рождество гуся. А зачем ему гусь неверующему? У него их знаешь сколько? А к неверующему не пойдешь, потому что он побьет и осрамит. Я нашел выход. Я исповедую прямо перед Богом наедине. Как решил, так и сделал. Через неделю стащил мешок картошки. Я думаю, что вы мудрые люди, и вы понимаете, о чем я говорю. Это причина многих бед, вот это состояние, друзья мои, когда мы не готовы иметь исповедание грехов, которых порой мы имеем плен. Исповедание грехов, которые держат нас, запинают, как сказано. Есть один вопрос. Что же такое все-таки спасение? Чему нас учит благодать? Может ли человек? Я не знаю, как верите вы. Я не знаю, как верят ортодоксальные баптисты, пятидесятники, православные католики. Я знаю, что написано в этом слове. Я хочу вас спросить. Может ли человек, не оставивший грех, быть спасенным? Я не знаю, что вы мне ответите. Да, в общем-то, я и не требую от вас ответа. Потому что я читаю в Библии, написано, что вне, это слово достаточно понятно, вне спасения, вне града Божьего, всякий, написано, любящий и делающий неправду. Становится немножко страшно. Всякий, любящий и делающий неправду. Вне. Вспомните историю про мытаря Захея, сборщика налогов. Господь пришел к нему в дом, люди роптали, но Дух Божий коснулся Захея. Слово Христа открыло ему глаза. И он не просто покаялся перед Христом. Вы помните, там было много народу. Он пошел дальше вот этого пути самосохранения, когда мы пытаемся сберечь душу свою, не открыть ее. Не дай Бог не обнажить, чтоб никто не подумал. Это так страшно на самом деле, когда люди согрешают смертным грехом. А потом говорят, так если же все узнают, что обо мне думать будут. А нужно открыть. Они знают, что нужно открыть, потому что не будет освобождения. Потому что не будет прощения тогда. И выхода нет. Или вечная жизнь, или что обо мне будут думать. Но сегодня люди находят выход, они идут в другие церкви, думая, что можно убежать от Бога. Друзья мои, но может ли человек, не оставивший грех, быть спасенным? Закхей, он пошел дальше, он сказал, помните, половину имения раздам нищим. Почему? Потому что половина была нечестно нажитая, он это осознавал. Он осознавал, что это так и есть, что она неправедным путем заработана. Половину раздам нищим, и всем, кого обидел, воздам вчетверо. Вы знаете, что покаяние, по-гречески метаноя, это знают, в любой богословской школе означает перемена ума или курса жизни. Послушайте, курса жизни. Если его не произошло, этого изменения, этой перемены, то было ли покаяние? Истинное, только истинное покаяние, церковь дорогая, только истинное покаяние приносит истинное спасение. Иисус ответил Закхею, ныне пришло спасение дому сему. Вот с этого момента. Спасение, как сказано, от грехов. Знаешь ли это ты? Знакомо ли это нам? Знакомо ли нам вот такое сокрушение? Переживали ли мы его в жизни? Почему я не устану повторять, что покаяние – это процесс? В нашей жизни проявляется новое и новое, и процесс этот повторяется вновь. Открытые глаза, когда ты видишь, может быть, то, что ты раньше не видел, то, что для тебя и грешным не являлось. Замечательный фильм «Остров». Я думаю, что многие посмотрели, очень хорошая картина, когда вот настоятель этого монастыря вместе с отцом Анатолием находится на куче угля, и у того сапоги архиерейские, и одеяло, привезенное из командировки дальней, из поездки, с паломничества. И что такого? Кто из нас не хочет иметь сапоги? Но душа человека настолько светла была, что он уже понимал, что и такая привязанность для него грешна. Поэтому я говорю, что в жизни все равно всегда есть место чему? Покаянию. А что покаяние? Изменение курса жизни. Изменение ума, изменение сознания. Знакомо ли нам такое сокрушение? Такая искренность. В конце концов, как у Закхея, такая смелость. И более того, такое решение пожертвовать своим именем ради спасения. Своей честью ради спасения, своим имением ради спасения. Знакомо ли нам такое рвение исцелить раны, нанесенные другим людям? Знакома ли нам такая перемена от жестокости к любви, от жадности к щедрости? Спасен ли ты? Послушай, а спасен ли ты, я, мы, от грехов своих? Произвело ли твое, в кавычках, спасение такую перемену? Произвело ли? Когда? Через год, через два, через три, через десять? Или до сих пор ты не можешь это сказать? Не зря апостол Павел будет утверждать, вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха. Покаяние – это сражение, потому что это не только осознание, это не только исповедь. Причем я хочу подчеркнуть, про одну курицу исповедоваться было мало, нужно было признать все. Нам важно не пропускать в нашей жизни, нам так должна быть остра, свежа и здорова наша совесть, чтобы мы спешили к Богу, не ожесточившись, понимая, что ничего нечистое в Его Царство не войдет. Покаяние – это еще отвержение и оставление греха. Как? Через исповедь. А как нужно исповедоваться, люди спрашивают, и до сих пор не знают. Я вам скажу, конечно, происходят ситуации разные. Все мы, написано, согрешаем. Этим стихом люди оправдывают себя. Все мы согрешаем. Ну что ж мы говорим? Ну все мы согрешаем. Но не сказано, что все мы осмысленно живем во грехе, а согрешаем. Точно так же, как человек, идя, может оступиться. По невнимательности, по каким-то другим причинам. За это есть жертва. Кровь Иисуса Христа омывает всякого человека, который согрешает по неведению. Но есть ситуации, когда мы продолжаем жить во грехах, в мерзости в какой-либо или в преступлении, в беззаконии. Разного рода сегодня этих преступлений перечисляний перечислишь. Тем более с каждым духовным этапом преступным, может быть, становится что-то, что раньше тебе не вменялось, потому как неосознанно было. Так как же исповедовать? Большинство людей скажет Богу и будут правы. Мы открываем Богу свое сердце, мы исповедуем перед Ним свои грехи, и мы оставляем этот грех. Но потом люди свидетельствуют. Я уже 10 лет исповедую свой грех Богу и все время делаю одно и то же. Что же не работает, скажите мне? Веры не хватило? Или что, почему не работает? Почему? Потому что не до крови сражались против греха. Потому что бывает для того, чтобы победить что-либо, нам нужно еще призвать и человека. Не зря Господь наш сказал, кому оставите, на том останется. Кому простите, тому простится. Подразумеваю, что не человек прощает грехи, но открывающий свои беззакония, он помилован будет. Когда мы попадаем в такую ситуацию, когда грех продолжает нас удерживать, а мы хотим с ним бороться, нужно исповедоваться перед служителем церкви в личной исповеди. Или, конечно, это возможно перед братом или сестрой, которая является человеком веры. Это возможно. Но и здесь не происходит. Да тот же принцип действует, как и, в общем-то, при других ситуациях. Сказал Богу – не работает. Исповедовался служителю – не работает. Но ты хочешь пожертвовать даже собой ради того, чтобы иметь спасение, потому что ты понимаешь, что грех отрезает тебе. Написано о наказании, но здесь та же самая ситуация. Призови из людей из церкви. Скажи это двум братьям или трем, молитесь за меня. А как? Брат, молись за меня о моем духовном укреплении. О каком укреплении? Я там сражаюсь кое с чем. Ну хорошо, Господи, дай ему то, не знаю что. Он и к Богу так подходит. Господи, грешен я. Ну ты знаешь, уста произнести не могут, а нужно бы. И порой нужно сказать даже церкви, некоторым людям, чтобы освободиться, нужно в конце концов настолько пожертвовать своей честью, именем, имением, чтобы выйти и сказать, грешен я, люди, перед Богом каюсь и перед народом Божьим, молитесь за меня, братья и сестры. Сегодня этого мало, практически нет, потому что превыше всего, превыше имени Господнего мое имя. Моя честь и мое имение. Почему я так говорю? Потому что мы не понимаем, что непобежденный грех, человек, живущий с непобежденным грехом, не святой человек. Я понимаю, можно приводить доктрину о том, что мы святы по принадлежности. Друзья мои, это очень слабое утешение. Когда сосуд был в храме, он был освящен тем, что он принадлежал для использования храму. Но если этот сосуд из храма кто-то бы взял и стал бы пользоваться им дома, что бы произошло с этим сосудом? Его бы больше не вносили бы в храм. Как бы его назвали? Оскверненным. Вы понимаете, что есть некоторые условия. Просто мы сегодня живем во время скоростей, когда веровать нужно просто быстро, легко и растворимо, без осадка. Нам нужно думать об этом. Нам нужно желать победы над всяким грехом, потому что очень, очень тревожно, когда ты слышишь эти слова, имейте мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Не скрывай ничего, возненавидь грех, оставь и отверги нечестие, и Христос сделает тебя свободным. Ты сможешь тогда приходить с дерзновением к престолу благодати. Иногда люди говорят, я с таким дерзновением, я много раз слышал от людей, явно живущих в грехе, прихожу к престолу благодати. Лично я тоже прихожу к престолу благодати, но с трепетом невероятным. Здесь сказано, 4 глава, 16 стих послания к евреям. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Посему, потому что мы имеем первосвященника, перед которым мы открыли наши грехи, перед Господом Иисусом Христом, и потому мы имеем это дерзновение, но скрывающий свои беззакония помилован не будет. Но если мы открываем, Христос войдет в наш храм. Мы так любим петь «Во мне Христос». Но я хочу сказать, что Христос входит только в освященный храм. Верите ли в это? Или все-таки мы думаем с сегодняшними модными доктринами, которые возникли только лишь в середине 20 века, что от того, что ты произнес имя Господа, Он уже в тебе? Почему же тогда все века церковь искала, боролась и стяжала Дух Святой, чтобы действительно, как сказал апостол Павел, интересное очень утверждение его в послании к Ефесянам. Много лет я размышлял над этим стихом, я всегда думал, он не соответствовал той доктрине, которую я слышал. Молитва апостола Павла звучит так: «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Да даст вам, какое время? «Верою вселиться Христу в сердца ваши». И вот тут возникает вопрос, к Ефесянам это послание. К Ефесянам, которых крестили водой, которые исполнились помазания, которые были помазаны, Дух Божий сошел на них, но здесь что-то утверждается особое. Почему, апостол Павел, ты не знаешь доктрин? Почему ты говоришь, да мы уже все имеем? А он говорит, молюсь, чтобы верою вселиться Христу в сердца ваши. Верою. Вот теперь хочу, чтобы вы поймали мысль. Не по вере, как многие думают. Я верю, что Христос в моем сердце. Нет. А верою. То, чему благодать научает. Вера подразумевается не какое-то напряжение сил, а жизнь. Согласно учению Иисуса Христа. И часто люди говорят действительно такую вещь: «Христос во мне». И я помню, как один проповедник учил всех хором говорить, выписывая места из Писания, говорить: «Я во Христе», такое утверждение, «Христос во мне». Хорошо сегодня пели, была правильная мысль: «Он во мне, когда я в нем». 1 Иоанна 2 глава 6 стих, даже с 3-го. «А что мы познали Его? Узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась». В том истинно любовь Божия совершилась. Из этого узнаем, что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал. Нигде нет убеждения из Писания, что человек рождается свыше по молитве грешника. Рождение свыше – это глубочайшая внутренняя перемена человека, которая выражается в его способности побеждать грех. Иоанна 3:9, то же самое. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». Ошибся он. Что же он такое пишет? А кто я тогда? «Потому что семя его пребывает в нем». И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Почему он не может грешить? Почему он не делает греха? Почему он не грешит? Ответ в 5 главе, в 18 стихе. Послушайте, мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Если ты хранишь себя, то тело будет мертво для греха, и Христос будет жить в твоем сердце. Если же ты не свободен, живя в скверне плоти и духа, мыслей, чувств, ты просто уверовал, или мы просто уверовали. Друзья мои, я хочу, чтобы мы поняли эту мысль. Я никого не хочу опечалить этим посланием, но у нас есть величайшая надежда, друзья мои. И так возлюбленные, имея такие обетования, написано, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Это условие вхождения. Апостол Павел трудился и молился. Он говорил, чтобы в них, говоря галатам, изобразился Христос. Они были также крещены, но он молился и трудился, чтобы в них изобразился Христос. Так кто же? Или когда входит Христос в человеческое сердце? Когда мы открываемся для Слова, признаем Его. Когда мы открываем глаза на себя. Когда мы обращаемся от тьмы к свету. Мы не удерживаем, мы исповедуем всякий грех. Потому что мы понимаем, он смертоносен для нас. И когда мы истинно каемся, что означает отвратиться через перемену ума, тогда работает над нами праведность. И этому нас учит благодать, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия победа есть вера наша. Да будет великая слава Богу, дающему такую чудную милость падшим сынам и дочерям. Аминь. Мы будем молиться, если у кого-то есть молитвенные слова, мы будем молиться перед Богом, нам нужно начать сражение. Да поможет нам в этом Господь. Господи, научи нас уставам Твоим и заповедям Твоим. Научи нас, Господи, ибо не все потеряно, принять истину евангельскую, что Ты пришел спасти народ свой от грехов их. Господи, что Ты более всего желаешь не как мы думаем просто использовать нас для чего-то, но прежде, Господи, освободить нас от греха, от власти тьмы, от власти сатаны, чтобы мы могли обратиться к свету и воистину к живому Богу. Я преклоняюсь перед Тобой в этот час и прошу Тебя, Господи, чтобы эта работа Духа Твоего действовала в сыновьях и дочерях Твоих. Господи, здесь все, кто верует в Тебя, и все мы на разном этапе, Господи, но нам всем нужна победа, нам всем нужно, Господи, движение вперед. И никто из нас не может сказать, что не имеет греха, мы бы были обманщиками тогда. Господи, ну помоги нам сегодня, Господи, пренебречь, как, Господи, тот Закхей, залезший на дерево, человек небольшого роста, но уже, Господи, он поднялся, казалось бы, над головами людей, но на самом деле, Боже, это было его личным унижением, чтобы видеть Тебя. Помоги и нам, Господи, пренебречь, может быть, своей славой, своей честью, своим достоинством, своим опытом, своим имением, Боже, чтобы вот это желание, Господь, вот это стремление жизни, чистоты, святости, оно в нашем естестве возрастало, чтобы воистину Ты мог вселиться в сердце наше, и чтобы мы могли воскликнуть: «Ибо не я живу, но живет во мне Христос», чтобы все, Господи, изменилось, чтобы мир, Господи, перестал быть для нас влекущим, перестал быть заманчивым, чтобы мы могли воистину с апостолом Павлом повторить эти дивные слова: «Ибо мир для меня распят крестом Господа Иисуса Христа, и я для мира». Господи, помоги нам поднять этот крест перед миром и, Господи, перед нами, чтобы вот этот крест, Боже, был разделяющим зло от добра, нечистое от чистого, не святое от святого. Помоги, Господи, нам возрастать в познании Тебя, Твоего дивного, Господь, и мудрого наставления, Твоего Духа, Твоей любви, Твоей святости, Твоей, Господи, милости. И я благодарен, что сегодня милость обновилась вновь. И мы можем, Господи, иметь новый этап в нашей жизни. И сердце с великим трепетом относится ко всему, что Ты нам дал прочувствовать, понять и принять. За все Тебе слава, Всеблагому Отцу, Вседержителю, во имя Христа Иисуса Господа, во Святом Духе. Аминь.